Здравствуйте. Наш урок посвящен документу о Росса. Вы можете смотреть этот материал на сайте КАП-ТВ, там же посылать ваши вопросы. Итак, урок по теме «Документ о Росса».
Да, это документ, который мы написали 11 лет назад. Тогда в Оросе, в Швейцарии, была конференция, на которой я выступил с этой лекцией. Она была центральной, и это то, что я подготовил для выступления перед публикой. Публика уже чувствовала, понимала, что мы находимся в определенном кризисе, в переходном периоде, в особое время, в особом времени. Поэтому можно было появиться там и объяснить весь этот процесс. Давайте посмотрим, где мы сейчас тут.
Заголовок «Цель природы».
Цель природы. Ну, читай. Я найду пока.
Программа управления. Исследуя окружающий мир, мы обнаруживаем связь всех его частей и причинно-следственное развитие и цель всех этих действий. Эволюция человеческого общества, глобализация вынудила нас рассматривать мир как состоящий из противоположностей, как одно общее целое. И совершенство, цельность мира в единстве его элементов. Достигается это только сосуществованием частей природы, когда каждая часть работает ради жизни всей системы. Поскольку вся природа, кроме человека, жестко выполняет свое предназначение, то очевидная высшая цель всей природы в приведении человека к совершенству, к свойству отдачи. В этом заключается программа природного управления.
Мы изучаем науку, которая помогает нам понимать, насколько это возможно, развитие жизни на планете Земля, всего, что мы, всей действительности, которую мы видим, что это происходит из одного источника. Развитие всегда происходит благодаря двум противоположным силам. Как нам известно из статьи Бааль Сулама, что всегда есть сила развивающая, которая заставляет части творения отдаляться друг от друга, и каждый развивается особым путем, особенным для этой конкретной части, обособленной от других. С другой стороны, есть другая сила, которая постоянно толкает все части природы к объединению, к соединению всех этих частей. Эти силы противоположны друг другу. Это похоже на дыхание или на пульс, на биение сердца. Две противоположных силы, которая находится в единстве между собой. Это единство нам не всегда видно. Мы видим одну силу, и называется она зло, а вторая сила почему-то называется добром. И действительно, это все относительно. Почему одно называется так, а другое иначе? И действует это во всем. Даже в атоме у нас есть две противоположных части, которые находятся в единстве, и тогда эта структура, называемая атом, может существовать. Тем более, когда материя становится все более и более сложной, у нее есть более противоречащие друг другу части во всех своих формах. И всегда, если мы исследуем природу с этой точки зрения, мы видим, что нет ничего, чтобы развивалось, и не было ничего прямо противоположного ему. И чтобы не было двух форм, которые поддерживают друг друга, и чтобы любому явлению не соответствовало бы явление совершенно обратного. Именно благодаря всем этим противоречиям явления и могут иметь место. Поэтому, если мы хотим понять творение, мы должны знать этот закон единства, что все это в конечном счете объединяется, и с точки зрения природы это единое целое. Мы не можем взять только одну сторону и отвергнуть другую. Это только говорит о внутреннем неравновесии в чувстве, в разуме, в подходе, в нашем внутреннем развитии, если мы предпочитаем одно другому. И тогда, говорят о таких существах, что они не соответствуют природе. Неживая растительная и животная природа живут в равновесии с природой в общем. Природа дает им возможность для существования, они существуют, как бы сами поддерживают свое существование. Если бы не вмешательство человека, все бы это оставалось в полном равновесии. Человек, в свою очередь, изначально выходит из животного уровня к уровню говорящему, к уровню Адам, подобный Творцу, нарушая это внутреннее равновесие природы. И это ему дано для того, чтобы он сам пришел к своему внутреннему равновесию, исправил бы также свое внешнее равновесие. Ну, допустим, то, что находится вне человека, он думает, что это вне него, а не проекция того, что происходит в нем. И таким образом, своим внутренним исправлением он приведет к общему равновесию в природе, также на уровнях неживой растительной и животной, которые он пока что обязательным образом портит. И программа управления в данном случае очень проста. Дать человеку развиваться с помощью одной силы, которую мы называем «злое начало», и при этом дать ему возможность уравновесить эту силу с силой доброй, добрым началом. Сила, которую человек должен получить сам. Точно так же, как мы от природы чувствуем себя голодными, нуждающимися в семье, в различных формах и рамках нашей жизни, мы добиваемся и прибегаем к различным средствам для того, чтобы уравновесить себя, для того, чтобы достать себе пропитание, одежду, кровь. То же самое здесь, на более высоком уровне. Злое начало выводит нас из равновесия и требует, чтобы мы его уравновесили. А уравновесить его можно только, если мы действительно заработаем, добьемся своими усилиями доброго начала и тем самым придем к равновесию. Это требуется от нас, это то, что от нас требуется, это все заложено в программе природы, в программе управления. И рано или поздно, это уже зависит от того, насколько мы пользуемся наукой Каббала, то мы приходим к пониманию того, что в конечном счете вся наша жизнь зависит от равновесия, а не от поддержки и бега за одной силой, за одной силой. Тем самым мы только вызываем отрицательную форму противоположной силы и никогда не придем к хорошей жизни. Мы можем с утра до вечера работать, зарабатывать, конкурировать, в развитии, во всем, чтобы наполнить наш эгоизм, да? Наше стремление к еде, семье, сексу, власти, деньгам и почестям, знаниям. И мы ничего не добьемся, потому что добиться чего-либо можно только силой, противоречащей эгоизму, которая уравновесит эгоизм, который только тогда сможет действительно быть довольным и совершенным. Только работая с хорошей силой, с добрым началом, только они могут друг друга дополнить и привести нас к средней линии. И это заложено в программу природы, которую мы должны постепенно прийти, разумеется, в том числе через серию ударов, которые дадут нам ощущение, понимание того, где мы живем, почему мы живем именно так, что это дает нам, человеку, всем людям, всему человечеству, если мы поймем, что мы находимся только в одной силе развития, отрицательной, и никогда не сможем ее удовлетворить. Как бы мы все этого не поддерживали, как бы мы за этим не гнались, это все горькое заблуждение, в котором мы находимся, в которое нас ввели преднамеренно. И исправление злой силы может быть только не просто самим фактом существования доброго начала, которое присутствует в природе, а это мы должны развить это доброе начало и привести к равновесию таким образом, что и в нас, в которых пока что властвует эта злая сила, она будет уравновешена доброй, тогда мы придем к совершенной жизни, к средней линии. Природа нас толкает к осуществлению этой программы, и мы, разумеется, будем обязаны это выполнить. Наука Каббала нам объясняет этот процесс и его окончание. Если мы хоть как-то слышим и начинаем обращать внимание на то, как осуществить эту программу хотя бы частично, тогда мы уберегаем себя от множества ударов на этом пути. Иначе мы продвигаемся путем бито для того, чтобы понять, что одной силой зла невозможно привести нашу жизнь к равновесию, и необходима также противоположная ему сила. Иногда хорошо представлять себе, например, если бы мы жили бы этой позитивной, да, доброй силой, противоположной злу, без эгоизма, если бы мы вместо получения находились бы в отдаче, в какой бы форме мы тогда существовали, и возможно ли вообще так существовать, что за материя, которая построена только из отдачи, было бы это лучше, чем то, что есть сегодня в форме получения, или наоборот, это было бы только копии, как бы противоположной копии того же зла, только выглядящего по-другому, инверсия такая. Но те формы жизни, которые мы видим в неживом растительном и животном, там, где мы видим, что это приходит со стороны самой природы, мы должны понять, что цель программы управления не в том, чтобы привести нас из доброй силы, из злой силы в добрую или наоборот, а уравновесить их. Мы видим это из самых разных форм в биологии, например, мы говорили об этом уже много. У Москвы вопрос, пожалуйста.
Рав, у нас вопрос от товарища из московской группы Айрата. Вопрос так звучит. Злая и добрая силы находятся во мне или в окружении?
Это вопрос того, на каком уровне находится человек, на каком уровне развития находится человек. Принимает ли он уже свое окружение как весь мир, как, собственно, принадлежащий ему, как его внешний келим? У нас есть шорош нашама гуф левуши халь. Да. У нас есть также мир душа, ну, тело человека, его дом, его поле, его двор, его поле и пустыня. То есть сумма всего, что я могу представить себе, неважно, представляю я себе это вне или внутри себя, внутри своего тела, это все равно во мне. Есть только мера чувствительности, насколько это близко моему эгоизму или дальше от него. Зависит от того, опять же, о чем идет речь, на каком уровне познания действительности он находится. Да, Москва.
Да, Раф, у нас еще один вопрос есть от Евгения. Вопрос такой. Кризис 2008 года показал, что люди не учатся на слабых ударах. Может ли быть, что ядерная или экологическая катастрофа являются необходимыми и уже заложены в программу природы, и нам не стоит переживать из-за этого?
Ну, если нам предстоит какой-то очень сильный удар, биологический, экологический, финансовый, климатический, не знаю, война ядерная, это не освободит нас? Это не освобождает нас от обязанности предотвратить это, приложить все усилия к тому, чтобы это предотвратить. Нам что, просто бросить это и наблюдать? Ведь если такой удар придет, будет совершенно понятно, что на этом ничего не кончится. Человек близорук. Он скажет, ну, в крайнем случае, я умру. Но это не происходит. Мы не умрем и не исчезнем. Мы находимся здесь в процессе вечном. И в этом процессе мы находимся в нашем жизненном кругообороте. Это жизнь, смерть. Эти формы — это всего лишь постоянное обновление нашего маленького животного желания получать, которое каждый раз обновляется и облачается во все новые формы. Но в конечном счете все это закончится только тогда, когда мы начнем формировать нашу душу. Это две противоположные силы. Эгоизм с одной стороны и отрицательная сила, и с другой стороны положительная, позитивная сила природы, которую мы должны познать и соединить с нашим эгоизмом, и тогда силой этих двух начал мы в средней линии продвигаемся. Это должно быть в нашем осознании, в нашем понимании. Должен быть путь Бейто, к которому обязывает нас природа. Есть путь Ахишена, к которому мы тоже должны будем прийти, потому что мы должны прийти к ступени Адама, подобного Творцу, который сам чувствует, понимает и выполняет своим по своей свободной воле, своим выбором, следуя цели творения. А просто от этого убежать и сказать, в крайнем случае мы умрем, а пока что будем наслаждаться жизнью. Это совершенно незрелое такое детское восприятие жизни. Кто?
Монтерей.
Кто там? Пожалуйста.
Buenos días, Rab. Team Mundial. Daniel de Monterrey pregunta: ¿Nuestros problemas son solo un desequilibrio interno?
Вопрос: вот этот вот дисбаланс внутренний, в этом все дело? То, что касается двух этих сил.
Это все из-за отсутствия внутреннего баланса. Что значит внутреннего? Отсутствие баланса. Везде недостает, на всех уровнях недостает средней линии, на живом, на неживом, растительном, животном, говорящем. И пока мы не придем на каждом уровне и в постоянстве к средней линии, чтобы мы правильно совместили на всех уровнях доброе и злое начало, в средней линии, только тогда будет Гмар Тикун. Кроме этого, нам не нужно больше ничего. Так и написано в источниках Каббалы, ничего. Нет недостатка ни в чем, кроме любви. Что такое любовь? Это в соответствии с характером злой силы. Любовь — это характер противоположной силы. И одно без другого невозможно. Как и сказано, все преступления покроет любовь. Покроет. Такова формула. Еще вопрос, Монтеррей.
Sí, Abel de Colombia pregunta.
Abel, из Колумбии спрашивает. Если я вижу своих товарищей исправленными, что же я могу тогда просить для них?
Если я вижу своих товарищей исправленными, я могу просить прежде всего включиться в них, так, чтобы действительно всеми своими силами включиться в них, в равновесие, которое есть у них, и продвинуться еще больше к единству с Творцом. В любой момент, когда мы находимся в выполнении этого, это обновляется. Нет остановки, нет никакой задержки в духовном. Если ты видишь их в равновесии, то тянись к ним, включись в них, пока не будет разницы между тобой и ими, пока все не станут единым желанием и не раскроется у вас Творец. Творец ищет единство между ними, среднюю линию между вами, чтобы облачиться в нее. Средняя линия творения, кли, там, туда облачается Творец. Да, Москва.
Вопрос Димы Хаимова из Теля Шомера. Если нас вынуждают к развитию посредством кризиса, то где же здесь свобода воли, благодаря которой можно было бы подняться с животного уровня на человеческий? Как человечество сделает этот скачок правильно, реализуя свободу воли, данную ему?
То, что человека ударами приводит к развитию, и он плачет и не хочет, но развивается от безысходности. Это еще не значит, что он свободен и что он сделал этот выбор. Поэтому свобода выбора не в этом. Свобода выбора в том, когда он после ударов приходит к правильному состоянию, в правильное место, к группе, к учебе, ко всем делам, и он сам из этого начинает искать, как продвинуться дальше, прежде чем придут к нему, скажем так, настигнет его кнут или иная обязывающая к чему-либо сила. И более того, даже если он не придет туда, он думает о том, как следовать цели творения, даже против собственного желания. Тогда у него есть возможность осуществлять свободный выбор. И выбор этот свободный, он выполняет против своей эгоистической природы, потому что он должен со всеми объединиться и должен действительно работать выше всех сил, которые его так или иначе против его воли к чему-то обязывают. Потому что это не свободный выбор. Я могу быть хорошим мальчиком, потому что я не хочу, чтобы меня били. Тогда можно сказать обо мне, что я хороший мальчик? Нет. Можно сказать, что я умный. Я сделал правильный расчет. Я не хочу вести себя как плохой мальчик, чтобы не быть наказанным. И я себя веду хорошо. Это не значит, что я хороший. Хороший ребенок — это тот, кто выбирает добро не по какому-то принуждению, а только потому, что он хочет этим насладить своих родителей. Так вот мы можем определить, что такое хороший ребенок. То же самое с человеком. Если он хочет насладить Творца без какого-либо расчета на себя, чтобы ему было хорошо, этот мир, мир грядущий, что бы там ни было, никакого вознаграждения, а только хочет выполнять цель творения, потому что этим он хочет насладить все человечество и Творца, И чтобы даже о нем никто ничего не знал, что это он все сделал. И чтобы он даже сам не знал об этом, чтобы не наполнить свою гордыню. И если мы уже говорим немножко ближе к истине, только тогда это может быть свободным выбором, и только тогда можно сказать, что перед нами Адам. Хорошо, Москва?
Да. Следующий вопрос. Вы сказали, что вся наша жизнь зависит именно от равновесия двух сил. И Максим Пурин из Питера спрашивает, как же человек может привести воздействие сил в баланс?
Это не я говорю, это Бааль Сулам пишет во многих статьях. Ты биологов можешь спросить, не меня. Жизнь — это результат двух противоположных процессов, которые постоянно находятся как в постоянном конфликте, так и в постоянном единстве. То есть по-настоящему все преступления покрывают любовь. Да? То есть это то, что реально происходит в каждой живой клетке. И благодаря этому жизнь существует. Жизнь — это комбинация и постоянное взаимное движение двух сил и их взаимодействие, где они постоянно, опять же, находятся в движении друг относительно друга. Одно одолевает другое, и наоборот. И мы еще на самом деле, даже не понимаем, в чем тайна жизни, но именно так это работает. Вопрос.
Кармиэль,
вопрос.
Да, Иран из Кармиэля. Как объяснить в распространении природа развитие человека?
Как объяснять в распространении? Я думаю, точно так же, как я объяснил сейчас, если только время есть. Я вам говорю, как людям, которые эти вещи уже понимают. Мы это проходили много раз. Я только напоминаю, может быть, даю несколько точек таких, которые нам нужны для того, чтобы это выяснить. Например, вот этот документ о Росе. Но объяснять это ученикам там, на первом курсе кампуса, не знаю, вам виднее. Вы больше понимаете в этом, чем я, на каком уровне, с какими примерами и какие взаимосвязи показывать. Я, например, даже вот по каналу National Geographic вижу очень интересные фильмы о природе, да, они, конечно, ничего не объясняют по сути, но они так неплохо демонстрируют определенные вещи, очень хорошо так. Сегодня удается заснять такие моменты. Можно на этих примерах объяснить. Нужно только собирать материал, правильно его обработать. Клипы такие, опять же, из природы, наше объяснение, и все это будет понятнее. Я не думаю, что нужно для этого говорить о Творце. Все можно объяснять на примере природы. Элоким в гематрии — это Тева, природа, Творец — это природа. Мы должны пользоваться этим как можно больше, а не языком, который большее отношение имеет к религии, например. Потому что с этим никто не может поспорить. Мы в конечном счете стоим ногами на земле, и кто хочет говорить о нас плохо, пусть говорит, но на самом деле нет здесь ничего, собственно, противоречащего природе. Поэтому нет никаких оснований утверждать обратное. Да, что?
Я не помню, как это точно написано в документе, но было написано, что есть какая-то цель, то есть природа направляет человека на совершенство.
Да, совершенство — это равновесие.
Это что-то я пытаюсь как бы вслушаться в это, как человеку, которому пытаются объяснить. То есть проблема. А где это написано?
Я прошу прощения, мы здесь не обсуждаем формы объяснения. Да? Мы говорим о документе. Там, знаешь, документ включает такие, как это сказать, ну, такие декларации небольшие, заявления, да, не более того. К сожалению, за полчаса я этот документ дочитал публике, и все. Но вообще ты прав. Из всего этого, как объяснить, это уже совершенно иная ветвь. Монтеррей. Монтеррей.
Рав, el grupo de Guadalajara pregunta, ¿por qué el creador
no da
ese equilibrio interno tomando en cuenta que todo proviene de él?
Почему Творец не дает внутреннего равновесия, если мы все знаем, что это все исходит от Него?
Мы существовали во внутреннем равновесии от начала Вселенной до создания планеты Земля и уровней неживого растительного животного и говорящего на Земле, где, кроме говорящего, где ни у какого существа не было проблемы существовать, потому что благодаря внутреннему инстинкту это существо тянулось к равновесию. Когда как уровень Адама, человека, говорящего, в том, что в животном, в самом развитом, продолжает работать закон развития. И этот закон развития в этом самом развитом животном, это, которым была обезьяна, и в этой обезьяне начало развиваться желание получать, неуравновешенное желание. И обезьяна превратилась в человека. То есть человека, который хочет всех тех вещей, которые больше, чем то, что ему жизненно необходимо на животном уровне, и начал развиваться. И начал наполнять, другими словами, успокаивать свой эгоизм, эту злую силу, которая постоянно растет. Желание. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Эти стремления, эти желания постоянно растут из поколения в поколение. И именно благодаря тому, что в обезьяне началось развитие этого желания, эта обезьяна стала человеком. Но, с другой стороны, как уравновесить все это развитие желания, и этого равновесия уже в обезьяне быть не может. Оно должно прийти к состоянию, которое называется кризис, и всего того, что произошло с ним, это тысячи лет развития. Увидеть, что этот кризис, это действительно кризис, который действительно жалко того, насколько он страдал и переносил это все, это если смотреть, это в ретроспективе. Но кризис означает роды. Это другое значение этого слова. И тогда он начинает понимать, что он не испытывает недостатка ни в чем, кроме как в том, чтобы себя уравновесить. И когда он уравновесит себя с помощью положительной силы, он придет к тому высокому равновесию, высокой форме равновесия, которая называется Творец, Элуким, высшая сила. Почему высшая? Да? Так мы развиваемся. Поэтому Творец, для того, чтобы привести нас в то состояние, где мы будем свободными, где мы сами будем знать эту систему, сможем существовать в ней, управлять ей и пребывать в этом вечном и совершенном состоянии, он дает нам возможность к этому прийти. Иначе он развивал бы нас и дальше, продолжал бы злой силой, и, соответственно, есть силы положительные, да, как в атомах, как в молекулах, как на любом уровне неживой, растительной, животной природы. И человек бы никогда не появился подобный Творцу. Потому что Творец выше природы, и поэтому это называется Элоким, высшая природа, да? А мы можем уподобиться Ему в том, что мы будем приводить эти две силы к равновесию. Хоть мы и творение, но мы, приводя эти силы к равновесию, приходим на ступень, на ту же ступень сознания и существования, что и Творец. Это именно такой способ, если можно сказать, очень такая особенная, очень такое специальное изобретение для творения, как прийти на его же уровень, как дать им все, что у меня есть, несмотря на то, что они всего лишь творение. И он придумал этот процесс и нашу внутреннюю работу, и мы теперь действительно находимся в особенности, в том состоянии, где мы можем это постичь. Монтеррей.
Sí, Rab, una pregunta. ¿Cómo conectamos las dos fuerzas?
Еще вопрос. Как мы соединяем две эти силы в десятке и находим центральную точку? Чисто практически.
Мы делаем это только практически, ты прав. Тем, что мы делаем это в группе. Это чудо, насколько мы начинаем связывать нашу связь с духовным состоянием, с духовными силами. Когда я уже не вижу товарищей, я вижу силы, которые находятся передо мной. Я не вижу каждого как столько-то и столько-то килограмм мяса передо мной, а эгоистическую силу, которая старается привести себя к равновесию, старается прийти к единству с остальными, и все таким же образом вместе, каждый выводит из себя эту злую и добрую силу их и хочет привести их такое совмещение в группу. Одним добром мы тоже не можем идти, да? Оно нам нужно, чтобы покрывать зло, но зло, тем не менее, должно быть покрыто любовью. И мы в группе, благодаря свету, возвращающему к источнику, начинаем по-настоящему видеть духовные силы, то, как мы их объединяем, приводим в соответствие и строим кли, который является духовным. Мы по-настоящему отрываемся от материи, мы перестаем видеть материю, мы видим силы, которые находятся в ней, и то, что материи как таковой нет, а только те силы воспроизводят во мне такие образы этой материи, но на самом деле материи нет. Все это только сила, как учит нас физика, да, волны, допустим, или неважно, как это называть. И во мне они представляются какими-то формами, образами, внешними или внутренними, но все это силы. Москва.
Кому должно быть адресовано наше обращение касательно цели природы? Широким массам? Отдельным социальным институтом? Кому?
Мы не должны так делать, я думаю. Я не думаю, что нам нужно... Не знаю, если мы говорим... Мы пока что живем в очень разобщенном мире, и то, что хорошо для Израиля, для Европы, для Южной или Северной Америки, я не знаю, хорошо ли это для России там, или еще для каких-то стран. В каждой стране свои особенности. Нам нужно подумать о том, как нам распространять то равновесие, о котором мы говорим в природе. Я думаю, что это должно быть через примеры науки, философии, баланса в человеческом обществе, без кабалы и полагаясь при этом на огромное количество фактов, которые предоставляет нам внешняя наука, пользоваться этим как основами. Так нам нужно обращаться к публике. Через интернет. Интернет сегодня это главное. И через такие источники, чтобы они были близки к тому, о чем говорим мы. Я не думаю, что нам нужно, я сейчас говорю в особенности о России, я не думаю, что нам нужно обращаться к общественности, как-то ее пробуждать таким образом, чтобы мы при этом выделялись из общей массы, да, это не очень хорошо. Где бы мы ни находились, наука Каббала воспринимается плохо. И это естественно. Мы должны быть готовыми к этому. Мы должны привыкнуть к этому. Принимать это с пониманием. Мы находимся в природе творения, которое создано Творцом. Поэтому не может быть, чтобы они с этим соглашались. Они говорят, у тебя есть желание получать, ты эгоист, я тебе это все наполню, я тебе это продам. Возьми это, заплати столько, ты будешь наслаждаться. Проблем нет. Никто не будет против. Потому что я ему говорю, что даже я ему даю хоть и за оплату, но наполнение желания получать. Но когда я ему говорю, что желание получать не имеет смысла наполнять, и все равно тебе будет только хуже, после того, как ты потратишь на это деньги, время и здоровье, давай мы уравновесим это доброй силой. Ты должен, соответственно, этому быть хорошим человеком, заботиться о ближнем и все такое. Никто не хочет этого слышать изначально. Подсознательно начинает меня ненавидеть, потому что я ему говорю не пользоваться эгоизмом. Я ему, допустим, приди к какому-то животному, там, к собаке или к тигру, у которого в пасти кусок мяса, и ты хочешь у него отобрать этот кусок мяса. Смотри, что будет. Я как-то поступил так с собакой, потому что я боялся, что кусок мяса отравлен. Собака меня схватила, у меня до сих пор какие-то там остались следы на руке. Так животное реагирует. Ты хочешь отобрать у меня наполнение? Ты мою жизнь отбираешь? Поэтому мы должны понять, что все эти люди, их много. Это все человечество. Они, разумеется, против нас. Как бы мы ни были правы, да, мы им говорим, перестаньте хотеть, перестаньте думать, что вам когда-либо будет хорошо в вашем желании получать. Разумеется, нас возненавидят. Нам нужно найти здесь новый, иной подход, чтобы они чувствовали, что они наполняют свой эгоизм, свое желание получать, чтобы им было хорошо так, даже без каких-либо больших усилий, что мы даем им наполнение либо без усилий, либо относительно скромными усилиями относительно того наполнения, которое им обещано. Тогда тебя будут принимать хорошо. Воспитывай отрока в соответствии с его путями, с его желаниями. Мы должны облачаться в такие формы. Те, кто приходит к нам для того, чтобы заниматься, пока мы не объясним им, что нам нужно отказаться от эгоизма, мы должны говорить иначе. Мы его наполним, и это правда. Есть еще о чем говорить, мы продолжим. А пока я надеюсь, что вчера у вас был хороший вечер, и мы возьмем это ощущение с собой до нашего большого конгресса. Да, группа.
Домашнее задание на сегодняшний день. как мы сегодня работаем с двумя силами в десятке, для того, чтобы прийти к равновесию. Повторяю, каким образом мы работаем с двумя этими силами в десятке для того, чтобы прийти к равновесию. На этом мы заканчиваем. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Все как один. Каббалистический мировой конгресс. Наши товарищи, ученики и зрители 66-го канала, мы приглашаем вас на мировой каббалистический конгресс, который будет проходить 21-23 февраля в Тель-Авиве. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kab.co.il.
Шир.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב, למעוף של בוקר יום. הנה ביונה לבנה ימלא בפי המרקד שלום. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לנשמה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה.